Общественное мнение граждан России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня наша тема – отношение россиян к проблеме безопасности на дорогах. По официальным данным, смертность в результате автомобильных аварий снижается, но все равно остается достаточно высокой. В 2009 году, по официальным, опять же, данным, по этой причине погибли 26 с лишним тысяч человек. Это достаточно много, а кроме того, не вполне понятно, можно ли доверять официальной статистике. Как повысить безопасность в этой сфере? Что предлагают россияне? Эффективна ли такая мера, как ужесточение наказаний за нарушение правил дорожного движения? Все это мы сейчас и будем обсуждать. В беседе принимают участие социолог Левада-центра Денис Волков, Вячеслав Лосаков, лидер общественной организации автомобилистов «Свобода выбора», и Леонид Челяпов, адвокат, специалист по автомобильным делам. Он участвует в нашей передаче по телефону. Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день.
Леонид Юрьевич, слышите нас?
Да, конечно, добрый день.
Дорогие слушатели, мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер. Телефон Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Электронный адрес наш mail@radio-svoboda.ru. А смс-сообщение можно прислать по телефону +7 903 743 2801. Во второй же половине часа ждем ваших звонков по телефону прямого эфира. Как обычно, перед программой я собрала мнение читателей нашего сайта в интернете, наших слушателей, задала вопрос, как снизить количество дорожных аварий. Вот некоторые ответы. Рена пишет. В первую очередь, качество дорог, качественное полотно, качественная разметка, стоянки. ГАИ следует разработать учебный материал, типичные ошибки, их следствия, и показывать это в школах. Без подписи сообщения слушатель предлагает элементарно, считает он, строгий контроль за выдачей водительского удостоверения. Права не продавать, отдавать тем, кто действительно умеет управлять автомобилем. Второй. Закон должен работать для всех, а не для простых смертных только. Третье. Улучшить качество дорог и максимально ужесточить наказание за управление транспортом под влиянием алкоголя, наркотиков, медикаментов. Анатолий Сургута считает, что надо постараться обеспечить неотвратимость наказания за нарушение правил дорожного движения. Автодед, подписался слушатель, чтобы прекратить ДТП, нужно ввести практику неотвратимого наказания на основании фото и видео и узаконить наказание хозяина машины за факт нарушения его машины ПДД. В доверенности на управление машиной добавить пункт об ответственности хозяина за все последствия. Вячеслав из Коломны. Поменять народ. Как люди ведут себя в быту, так и на дорогах. Главная причина аварии – неуважение участников дорожного движения друг к другу. Видел дорожные пробки в Германии и Австрии. Машины едут медленно, не создавая помех другим, пока не выйдут на простор. У нас же каждый пытается проскочить, подрезать. В результате пустяковая царапина. Из обеих машин вылезают водители, размахивают кулаками, матерятся. В итоге вместо медленного движения полная остановка, настоящая пробка, пока не подъедут гаишники. Замеры, бумаги и так далее. И Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга думает, что главный посыл в том, что ГАИ выгодно безобразие на дорогах. Во-первых, если вы, не дай бог, попадете в аварию, вы всецело в руках ГАИ. Загромождение дорог ремонтами, светофорами, неправильно губительной разметкой тоже выгодно ГАИ. Вот такие мнения. И хотела бы я услышать комментарии наших гостей. Денис, вот как вам эта картина и насколько она совпадает с той, что ваши респонденты дают?
В принципе, она совпадает с тем, что мы получаем в массовых опросах. Если привести просто цифры, то повысить безопасность на дорогах, по мнению россиян, может, во-первых, воспитанию, повышение культуры вождения. И здесь, наверное, это включает выдача, строгий контроль за выдачей прав, обучение, так думает 37% россиян. Улучшение состояния дорог отмечает 25 россиян, и борьба с коррупцией в ГИБДД 19%. Вот это три самых распространенных ответа. И, может быть, еще по цифрам я бы добавил, что за 40 лет с 1965 по 2006 годы на дорогах, на российских дорогах погибло порядка 1,5 миллиона человек, и это в год порядка 36,5 тысяч Если мы сравним, сколько погибло в первую чеченскую кампанию, и я приведу здесь оценки солдатских матерей, то там было порядка 14 тысяч погибших. То есть мы в год получаем в 2,5 раза больше смертей на дорогах ежегодно в мирное время. То есть действительно мы видим, что эта проблема очень серьезная.
Леонид Юрьевич, от чего, на ваш взгляд, прежде всего зависит безопасность на дороге в российской ситуации?
Вы знаете, я в своей профессии очень давно, уже 35 лет в общей сложности работаю, включая правоохранительные органы, и вот с 1985 года в качестве адвоката. И поскольку я веду дорожно-транспортные дела главным образом, естественно, я задумался на эту тему тоже. Как мне представляется, есть несколько причин, главенствующих причин, которые определяют вот то безобразие, которое сейчас происходит со статистикой гибели дорожно-транспортных происшествий и вообще с происшествиями на дороге. Я бы назвал вот несколько признаков, или несколько определяющих, наверное, признаков этого безобразия. Первое. Это шокирующее отсутствие общей культуры населения вообще и невоспитанность. Вот сейчас мой предшественник говорил о отсутствии культуры вождения. Я думаю, что культура вождения является составляющей частью общей культуры человека. Если нет общей культуры, значит, соответственно, не будет и культуры вождения. Второе – это фонтанирующая агрессивность. Потом демонстративность поведения, инфантильность здесь же, я бы назвал. Кроме всего, психопатичность очень многих наших водителей, соответственно, нашего населения вообще в целом. И неудовлетворительная система подготовки водителей. Это безусловно, поскольку многие автошколы поставлены перед необходимостью зарабатывать, и поэтому они фактически выпроваживают на дорогу людей, которых безусловно, еще стоило бы, по крайней мере, потренировать как следует и дать им возможность учиться на тренажерах, хотя бы, я не говорю, на дороге. Я хотел бы вот еще, может быть, к слову здесь вспомнить Фаину, конечно, замечательную актрису, которая как-то строго заметила вот, по поводу наших сограждан. Их же Бог, сказала актриса, вот, же дьявол, а в третьих же один из ты. Сейчас у нас я вот причина аварии, поскольку говорят, что дороги являются предпосылкой для совершения ДТП, вот они практически очень чаще, как какие-нибудь дефекты дорожного покрытия поддерживают дорожное происшествие.
Вячеслав Лосаков, главная причина смертности на дорогу.
Я мог сейчас, во-первых, добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые радиослушатели, я мог сейчас с чистой совестью пойти пить чай, потому что ваши прекрасные выборка мнений радиослушателей и добавленной моими коллегами информации, она практически пропала тему.
Вообще, все, неужели вам нечего добавить? Не может такого быть.
Не, мне есть что добавить, конечно, есть что добавить, но вот не в бровь, а в глаз были все высказывания, которые были озвучены в эфире сейчас. Люди абсолютно правы, специалисты правы, которые вот сейчас в эфире вместе со мной находятся. Значит, действительно, очень много причин. Это на самом деле очень низкий уровень толерантности, потому никогда не было, мы не знаем таких случаев, когда из-за того, что кто-то кого-то подрезал или пешеход не уступил там дорогу автомобилю, автомобилист доставал биту из багажника, ехал за ружьем. Это реальная ситуация, когда владелец Мерседеса поехал за ружьем, расстрелял дорожных рабочих. Таких вещей, конечно, никогда не было. Возможно, это на фоне экономического кризиса, некой общей нервозности, но то, что народ звереет, это имеет место. Хотя есть некоторые проблески все-таки с улучшением культуры поведения на дорогах. Например, вот то, что мы европейцы взяли моргание аварийными сигналами в знак благодарности, я все чаще и чаще это вижу, это приятно. Мне, например, вот я везде рассказываю этот случай, мне, например, благодарили меня из-за того, что я пропустил вот автобус, троллейбус и две милицейские машины. Вот. И это тоже имеет место, нельзя уж совсем так рассматривать в черных красках то, что происходит на дорогах, но, тем не менее, действительно, несколько причин, постараюсь их быстро перечислить, имеют место. Это и полное отсутствие ответственности школ, автомобильных школ за результаты, за продукты своего труда. Ни одна школа на сегодняшний день, напомню, не лишена лицензии, не была ни разу. То есть они берут деньги, они выдают некий полуфабрикат на дороге, и что с ним происходит, что с этими людьми, как они себя ведут, это большая проблема. Про культуру мы говорили, да, про низкий уровень толерантности мы говорили. Есть проблемы и агрессивность, о чем говорил коллега. У нас около 7 приблизительно процентов, ну, по данным ученых, может быть, плюс-минус, это люди, которых вообще нельзя допускать к управлению транспортным средством. Это неврастенники, это агрессивные люди, это изначально незаконопослушные люди, которые создают и будут создавать, какие бы штрафы ни были, они будут создавать проблемы для всех на дороге.
Простите, я вас перебью. Да. Вот это очень серьезно. Что вот с этим делать?
А вот как с этим, это да, можно я могу сказать, нет, ну, вот с этими, этих людей очень сложно, скажем так, их дифференцировать очень сложно, потому что есть пограничные состояния медицины, когда человек не стоит на учете у психиатра, да, или невропатолога, но у него есть некая совокупность личных качеств, да, психофизика его, да, психофизиология, которая просто вот объективно не позволяет ему управлять транспортным средством. Но он получит справку. И, кстати, здесь же следующая проблема. У нас получают сейчас справки все абсолютно, кто имеет 300, 400, 500 рублей. Все вот эти коммерческие структуры, выдающие медицинские справки, они работают, я считаю, абсолютно незаконно, по одной простой причине, что если в советское время была система диспансеризации, которая сейчас разрушена, и там, прежде чем получить справку, ты должен был посетить психоневрологический диспансер и наркологический, и если ты стоял на учете, ты к рулю не допускался, то сейчас, во-первых, очень много частных клиник, где люди лечатся от этих заболеваний, да, и информация никуда не уходит, то есть он, будучи больным, приходит за справкой, ее получает. И второе, да, и второе, что фактически получается, что к рулю допускаются люди, которые по физическим своим, по своему статусу физическому не могут управлять автомобилем. Это и наркоманы, это и алкоголики. Алкоголик еще можно отличить по внешнему виду, а наркоман абсолютно очень сложно. Поэтому я думаю, что для того, чтобы отсечь хотя бы наркоманов, которые сейчас огромное количество за рулем, необходимо вводить обязательное тестирование на наркотики, как минимум.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» Вячеслав Лысаков, лидер общественной организации автомобилистов «Свобода выбора», и социолог Левада-центра Денис Волков, а по телефону участие в нашей программе принимает адвокат Леонид Челяпов. Это передача «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Хочу, чтобы еще одно мнение прозвучало. Вот какие пути решения проблемы видит Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев.
Наверное, менее всего тех факторов, которые предоставил по итогам своих исследований Левада-центр. К сожалению, из этого списка пропала самая главная причина, которая является основанием или условием для большинства нарушений правил дорожного движения. В Кодексе административных правонарушений русским языком сказано, что, например, сотрудники ГАИ или судьи, рассматривая дело о нарушении ПДД, обязаны выявлять причины и условия, способствующие совершению нарушения. Ну, совершенно понятно. Если все разворачиваются, скажем, на Ленинградке через две сплошные, нарушая их, естественно. Но выясните, почему. И окажется, просто ближайший разворот где-нибудь в 32 километрах. Значит, вынести представление в организацию, от которой зависит устранение причины или условий, способствующего нарушению, и устранить их. Более того, за неустранение этих причин предусмотрена даже административная ответственность. Но этого не делает никто и никогда. У нас принято почему-то бороться с последствиями, то есть с плесенью, вместо того, чтобы бороться с сыростью. Ни в одном из административных дел, которые мне когда-либо приходилось видеть, я пересмотрел я их тысячи, если не десятки тысяч, никто никогда не удосужился выяснять причины и условия. Поэтому говорить о том, что, возможно, штрафы помогут. Нет, это борьба с последствиями. Возможно, поможет негативное отношение, как сказано в Федеральной целевой программе безопасности дорожного движения до 2012 года, формировать в обществе негативное отношение к нарушителям ПДД. Так создать условия, чтобы нарушать не могли.
Так думает правозащитник Виктор Травин. Вячеслав, да, Ильич, да, комментарий.
Да, я согласен. Я, во-первых, добавлю, что причины ДТП в 30% случаев – это действительно отвратительное дорожное покрытие, но все-таки 80% – это личностный фактор. Это зависит от человека, от его законопослушания, от его уважения к закону, к своей жизни и к чужой жизни. Но, тем не менее, добавлю к тому, что сказал Виктор Травин, что, например, наши СНИПы и ГОСТы, они абсолютно устаревшие. Если в Англии психологи дали рекомендацию на каждые 8 километров двухполосной дороги разрешать на протяжении 3 километров обгон с выездом на встречку, потому что посчитали, что все равно человек будет обгонять, опаздывая и так далее, но он будет рисковать, потому что он будет чувствовать себя нарушающим закон, от этого увеличивается стресс и возможность аварии. Так вот, повторяю, на каждые 8 километров 3 километра с выездом на встречку разрешен обгон. То у нас в России мы можем ехать 30-50 километров, везде будут знаки, обгон запрещен. Мы сами плодим нарушение и сами потом боремся с этими последствиями, к сожалению.
Вот что же теперь со всем этим делать, да, со всем этим комплексом причин, порождающих такую ситуацию на дорогах? Денис, в чем все-таки главная причина, по мнению россиян, по мнению респондентов Левада-центра, с чем надо прежде всего бороться?
Ну, как я уже сказал, что
прежде всего нужно повышать культуру, россияне думают, что надо повышать культуру вождения, но мне кажется, что вот в решении этих проблем нужно не столько опираться на общественное мнение, поскольку, ну, это мнение непрофессионалов, а надо больше стараться обеспечивать вот все государственные меры, ну, каким-то научным обоснованием. А демографы говорят о том, что по многим характеристикам, по многим как бы параметрам, по которым мы могли бы сравнивать себя с другими странами, то есть вот посмотреть, какие у них действуют законы в этой отрасли, какие у нас, и стараться, ну, как бы смотреть, эффективны эти меры или неэффективны. И вот по многим параметрам статистика просто недостаточна. Дорожная статистика, ее нельзя сопоставить с мировым опытом. Также этой проблемой занимаются как бы малое количество профессионалов на постоянной основе. Поэтому часто вот те меры, которые принимает государство, оно вроде бы принимает их в правильном направлении, и ну, как бы это благие намерения, их можно только приветствовать. Но профессионалы отмечают, что часто вот отсутствует вот какая-то база, этим решением не предшествует серьезный анализ ситуации в России в сравнении с ситуацией в других странах.
Я буквально два слова хочу добавить, да, буквально два слова. Значит, коллега совершенно прав, только я хотел бы уточнить, что из всех мер, которые принимаются во многих странах, комплексных мер, мы почему-то исповедуем и надеемся только на ужесточение наказания. Нет неотвратимости наказания, неравенство всех перед законом, это абсолютно отсутствует, а вот строгость меры, увеличение штрафов, мы считаем это панацеей, абсолютной панацеей, это совершенно неправильно.
И Леонид Юрьевич, вот вы перечислили достаточно много причин, приводящих к такой ситуации на российских дорогах, какова она есть, а что со всем этим делать? Можно ли с какими-то из этих вещей бороться и как?
Я думаю, что именно с какими-то, потому что то, что я перечислил, это относится ко всему обществу в целом, а не только к водителям. В принципе, говоря о дорожно-транспортных происшествиях, наверное, их стоит разделить на имеющие незначительные последствия в виде там механических повреждений и дорожно-транспортные происшествия, которые влекут тяжкие последствия, то есть причинение тяжкого вреда здоровью людям или гибель людей. Вот эта категория, вторая категория, наиболее, на мой взгляд, требует пристального внимания, потому что в конечном итоге то, что относится к повреждениям железяк непосредственно компенсируется страховыми компаниями и, в общем-то, для общества особой сложности не представляет, особой угрозы не представляет, тогда как гибель людей или ранение людей – это вообще-то беда для общества в целом, и для семей, и для погибших тем более. Поэтому мне представляется, что вот на мой взгляд, я уже говорил об этом и даже как-то позволял себе писать предложение в Государственную Думу по этому поводу, я считаю, причем я считаю это абсолютно категорически, что необходимо ввести такой институт, как лишение пожизненные водительских прав за грубые нарушения правил дорожного движения. Потому что если ту же самую статистику, какая бы она ни была, лукавая статистика, но тем не менее, в основе гибели людей или транспортных происшествий, влекущих гибель людей или причинение тяжкого вреда здоровью, лежит превышение скорости. Человек один раз скорость превысивший, то и 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и так далее. Поэтому, особенно если этот человек еще и управляет автомашиной в нетрезвом состоянии, который вообще растормаживает человека, да, то в конечном итоге тот водитель, который попался, предположим, на управление автомашиной в нетрезвом состоянии дважды или трижды, вот на четвертый раз, я думаю, вполне вероятно, стоит его лишать водительских прав пожизненно, чтобы человек не представлял угрозу ни для себя, ни для окружающих. Это по крайней мере. По поводу строгости наказания, вы знаете, это очень тема спорная, потому что в европейских странах, может быть, это решается как-то по-своему. У нас, с учетом менталитета наших сограждан, все-таки неотвратимость и плюс к этому, к неотвратимости, еще и строгость тоже. В конечном итоге, наверное, свои действенные результаты какие-то бы принесло, поскольку в настоящее время вот та шокирующая цифра, даже если брать вот ту официальную статистику, которая на сегодняшний день озвучена, 26,5 тысяч погибших за прошлый год, это чудовищно. На самом деле, мы будем, наверное, говорить об этом позже, статистика не всегда учитывает всех умерших в результате аварии.
Если успеем поговорить. Спасибо, Леонид Юрьевич. У Дениса Волкова комментарий.
Ну, Я бы, может быть, чуть-чуть не согласился по поводу менталитета, потому что, ну, часто те же самые граждане, когда они переезжают в другую страну, то там они почему-то исполняют.
Ведут себя так же, как
да,
все, да?
Следуют правилам, которые есть. И то есть мне кажется, что вот эта проблема, она как бы иллюстрирует отсутствие государства вот в тех отраслях, где оно просто должно присутствовать. То есть я имею в виду, что должны исполняться правила, должны как бы за них штрафовать, и мы этого не видим.
Первую часть нашей программы завершает рубрика «Система понятий», в которой социологи разъясняют суть некоторых специальных понятий и терминов. О том, что такое социальная стабильность, рассказывает Лариса Паутова, директор проектов ТЭРИ фонда «Общественное мнение». Да, простите, да, простите, у нас, к сожалению, нет этого материала, зато есть комментарий у Вячеслава Лосакова.
Да, я думаю, что если все-таки смотреть в корень, да, приближаться к первоистокам ситуации, которая имеет место на дорогах, то следует сказать, есть уже материал, давайте, нормально, да?
Нет, уже не успели.
Да, значит, следует все-таки начать с того, что подготовка будущего водителя, будущего пешехода, конечно, должна начинаться еще, я извиняюсь, с горшка, с детского сада и со школы, потому что обилие, например, крови на экранах. Вот я недавно тут про Думу, коллега упоминал, я услышал в таком проекте, будучи в Думе, «Право на жизнь». Оказывается, за день на наших экранах происходит 136 убийств. Дети уже с молодых ногтей привыкают к тому, что чужая из своей собственной жизни ничего не стоит. Это, кстати, воспитывает, формирует неуважение к собственной жизни и к чужой жизни, да, отвязность поведения на дорогах в том числе. Поэтому, если уж брать такие коренные причины, то, конечно, это формирование стереотипа законопослушного поведения, которое надо начинать, опять же, повторяю, с детских лет. Это у нас отсутствует, так же, как отсутствует социальная реклама, которая великолепно действует на тех, кто смотрит. 60% просмотревших социальные ролики по безопасности, в том числе дорожного движения, принципиально меняет свое поведение на дорогах. У нас эта тема в прайм-тайм отсутствует как таковая, к сожалению, на федеральных каналах.
Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет передача «Мифы и репутации». Self-made Рюрикович. Жизнь Никиты Лобанова-Ростовского. Рассказана им самим и его друзьями. Московское издательство «Русский путь» выпустило 600-страничный альбом, том альбомного формата под названием «Эпоха. Судьба. Коллекция». Его автор – самый, вероятно, известный сегодняшний коллекционер русского искусства. Князь Лобанов-Ростовский не просто гордо несет свое старинное имя, но и приумножает семейные подвиги собственными деяниями. Без его драматической судьбы Никиты Дмитриевича не было бы. Он не просто Рюрикович, он self-made Рюрикович. Подготовил и ведет программу Иван Толстой. Повторы в час ночи в 5 утра с воскресенья на понедельник. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. В ней участвует социолог Денис Волков, Вячеслав Лосаков, лидер общественной организации автомобилистов «Свобода выбора», и адвокат Леонид Челяпов. Ведет программу Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина второго. Главные новости. Коротко. В большинстве российских регионов сегодня проходят выборы в местные законодательные органы, а также глав городов. В Самаре на ряд избирательных участков не допустили журналистов и независимых наблюдателей, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Информация о нарушениях приходит и из других регионов. Центр избирком и МВД России заявляют, что выборы проходят спокойно. В Кабардино-Балкарии в ночь на воскресенье убит сотрудник уголовной коллегии Верховного суда Республики Азрет Али Седаков. Возбуждено уголовное дело. В Киргизии оппозиция будет проводить параллельный подсчет итогов голосования на проходящих сегодня парламентских выборах. Наблюдатели сообщают о массовых нарушениях в ходе голосования, в частности, о вбросе бюллетеней. В Пакистане в результате удара с американского беспилотного самолета убиты не менее 4 боевиков, еще 3 ранены. Пакистанские талибы взяли на себя ответственность за последнее нападение на автоцистерны с топливом, предназначенным для сил НАТО в Афганистане. В Афганистане убита сотрудница гуманитарной организации, 36-летняя британка Линда Норгроув. Она была убита боевиками в ходе операции по ее освобождению американскими и афганскими военными. В Сеуле сегодня найден мертвым бывший председатель Верховного народного собрания КНДР Хван Джан Еп. По предварительным данным, 87-летний бывший секретарь ЦК Трудовой партии Кореи умер от сердечной недостаточности, однако следствие не исключает и версию убийства самого высокопоставленного перебежчика из Северной Кореи. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Ведет ее Вероника Баде. Со мной в студии Вячеслав Лосаков, лидер общественной организации автомобилистов «Свобода выбора», социолог Денис Волков, и по телефону участие в передаче принимает адвокат Леонид Челяпов, специалист по дорожно-транспортным делам. Дорогие слушатели, через несколько минут ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Сейчас нас ждет рубрика «Новые исследования», в которой мы знакомим слушателей с наиболее интересными опросами, которые появились в последнее время у разных социологических центров.
Фонд «Общественное мнение» выяснил, как восприняли россияне отставку московского мэра. Знают об этом многие, но не все. 76% опрошенных. 48% граждан отнеслись к этому событию положительно. Отрицательно только 9%, и 43% затрудняются с ответом. Среди москвичей несколько выше процент тех, кто не одобряет отставки Юрия Лужкова, таких 26%. Среди причин отставки наибольшее количество граждан называет две. Утрата Юрием Лужковым президентского доверия и коррупция, воровство, взяточничество, богатство Елены Батуриной. 3% из тех, кто не одобряет отставки московского мэра, полагают, что он хороший хозяйственник, многое сделал для города, и 2% отмечают, что он проявлял заботу о столичных жителях. 12% тех, кто одобряют отставку, сочли, что Юрий Лужков пожилой, он уже давно на посту мэра, ему пора уступить дорогу молодым. Если же говорить о том, как относятся россияне к самому Юрию Лужкову, то тут преобладает не плохое и не хорошее, а безразличное отношение.
Денис Волков, а ваш центр уже успел исследовать отношение россиян к отставке Юрия Лужкова?
Да, мы тоже проводили опросы, и у нас...
Но вы, по-моему, раньше, вы до отставки проводили все-таки, да?
Нет, ну, уже после, да. После, то есть, и получили похожие результаты. На самом деле, там, от 40 до 50% россиян говорят, что им все равно. Ну, то есть, это отношение, скорее, не к Лужкову, а к Москве, как вот сосредоточение всего как бы
российского зла.
Нет, скорее богатство и такой вот определенной зависти, может быть, справедливого какого-то вот, недовольства тем, что сосредоточено все здесь. И поэтому как бы большинству все равно, что там с Москвой происходит. И вот опрос, который сейчас только процитировался, он, в принципе, показывает, насколько эффективно работает телевидение. То есть среди причин отставок называются те, которые были сообщены по главным федеральным каналам. Утрата доверия – это непосредственно то, что было написано в письме президента. И то, что вот коррупция, это как раз совсем недавно это развернулось.
То, что телевидение, да, так муссировало.
Да, и это потому, что, в принципе, для половины россиян, которые живут в малых городах, в сельской местности, для них существует практически всего пара-тройка федеральных каналов, может быть, чуть больше. Ну, то есть, вот эта основная работа телевидения, она была представлена в этом опросе.
Вячеслав Лосаков, как вы восприняли отставку Лужкова?
Я с удовлетворением воспринял отставку. У меня в последние годы складывалось впечатление, что Юрий Михайлович – это некий персонаж типа Дункана Маклауда, да, из известной серии «Горец», что он вечен абсолютно. Совершенно понятно, что коррупция в Москве чудовищная, и собственно, существование этого тандема Юрия Михайловича и Елены Батурина, да, это вообще плевок в лицо общества. И долгие годы этот плевок имел место. И верховная власть, федеральная власть, конечно, видела это и знала. И сейчас удивительно смешно, конечно, наблюдать о том, что, и оказывается, узнали, что и коррупция в Москве.
Да, вдруг открылись глаза.
Да, вдруг и 20% его распоряжений были секретными и так далее и тому подобное. И уж тем более истории. Мне, например, ну, совершенно несерьезно я воспринимаю вступление в партию Эксбена Рейсена, оставление его на посту исполняющего обязанности, потому что напомню, что мафия вообще как таковая появилась в Италии на строительных подрядах. Это стройка. Московский строительный комплекс – совершенно криминализированная сфера, которая под себя все подмяла. И здесь господин Рейсен был правой рукой Юрия Михайловича. Поэтому вот эти вот игры с перестановками, они, конечно, у тех, кто понимает ситуацию хотя бы немного, вызывает, конечно, ну, не то что недоумение, но, наверное, какой-то легкий политический цинизм. А что касается тех, кто недоволен отставкой Лужкова, то, конечно, это наши несчастные пенсионеры, которым московское правительство добавляло там несчастные те же 3-4 тысячи, хотя, если уж учесть финансовые потоки, которые через Москву проходили, и которые, конечно, распилились, разворовывались не все, но в значительной части, это 80% по некоторым данным всех финансовых потоков проходит через Москву. Так этим нашим бедным пенсионерам надо было не 3-4 тысячи добавлять, а может быть 30-40 тысяч, и было бы все нормально абсолютно. Но они думают, что Юрий Михайлович их благодетель, поэтому именно эта категория воспринимает его уход, я думаю, с огорчением.
И, Леонид Юрьевич, что об этом думаете вы?
Я согласен, в принципе, с тем, что сказал мой коллега вот только что, и хотел бы добавить о себе следующее. Вот как раз тем людям, которые сожалеют о том, что Юрий Михайлович больше не находится в кресле мэра. Дело в том, что вот как положительные факторы его или положительные результаты его деятельности на этой должности называют обычно строительство МКАД, оказание помощи, в том числе вот социальной помощи незащищенной части населения, говорят, что чище стал город. Говорят, что Юрий Михайлович помогал строить театр, музей, отдавая при этом особую дань представителям пластических искусств, я бы добавил здесь. Но я бы сказал, что нужно обладать очень изощренным воображением, чтобы представить себе в кресле мэра, например, Обломова или того же органщика из города Глупого. Потому что все то, что делал мэр, находясь на этой должности, все входит в его функциональные обязанности. Он обязан был это делать, и он это делал. И как коренной москвич, я бы хотел сказать, что я без боли и содрогания не могу смотреть на то, что происходит с нашим древним городом. Потому что практически вот те безжалостные вивисекции, которые позволяли себе архитекторы, просто вынули из города душу. Фактически вот та прелесть вот старой Москвы, она утрачена. Потому что старой Москвы уже сейчас нет и, наверное, уже никогда не будет.
И это при Лужкове происходило.
Да,
в частности.
Я об этом как раз и говорю. Поэтому в старом свете принято очень бережно относиться к своей старине. Потому что старина – это основа здорового общества, здорового будущего, это основа будущего и так далее. Поэтому вот сейчас, вот на этом как раз стадии, когда город практически утратил свою душу, наверное, пришедшему на эту должность, если человек попытается хотя бы сохранить то, что можно еще сохранить, это было бы замечательно. Хотя я в этом, честно говоря, сомневаюсь очень.
Я, вернее, два слова буквально добавлю о том, что наши проблемы автомобилистов, конечно, были порождены в том числе и абсолютным отсутствием и транспортной концепции там в городе, и тем, что строительный комплекс подмял под себя все, наплевав на экологию и на транспортную проблематику, хотя во всем мире эти три проблемы, три сообщающих сосуда. Да, градостроительные вопросы, вопросы экологии, вопросы транспортные. Но самое главное, хочу напомнить цифру уважаемым радиослушателям, более 1000 зданий было снесено в Москве, это памятники истории, архитектуры, так далее, более 1000 зданий, поэтому это точечное уплотнительное коммерческое строительство, оно практически Москву уничтожило.
Послушаем теперь голоса россиян, на очереди рубрика «Опрос Радио Свобода», она продолжает тему предыдущей рубрики «Волнует ли вас судьба Юрия Лужкова?» Такой вопрос задала жителям Подмосковья наш корреспондент Вера Володина.
Меня не волнует судьба Лужкова абсолютно. Снять его, наверное, давно пора, в принципе. Засиделся дядя. То, что он всех замучил, знаю.
Ну, судьба, конечно, нет. Я думаю, что он о себе сам позаботился. То есть я думаю, что у него будет все хорошо. Но в плане общественном, ну, наверное, он незаменимых нет людей.
Что сказать про Юрия Михайловича? Будет хорошо отдыхать в Австрии с госпожой Батуриной. Больше будет посвящать времени пчелам. Будет конные прогулки совершать. Надо отдать ему должное, что во время его градоначальничества Москва процветала, люди были довольны. Так что Юрий Михайлович Лужков, он оставил добрую память о себе. Там же есть скрытые тенденции экономические. Видимо, некие другие более мощные финансовые группировки, так сказать, решили взять Москву под свой контроль.
Если честно, то нет. Просто все под себя. Ну, все, что можно и нельзя.
Давно пора снять, что можно. Москва уже, по-моему, от него задыхается, и от его родственников.
Категорически противоположно мне. мнение. Это достойный государственный деятель, который может быть образцом для всех последующих поколений руководителей. Будучи ученым и хозяйственником, он сумел Москву и бизнес московский поставить на колени, создав этим благополучное существование многих структур.
Человек накушался, я думаю. За его судьбу, я думаю, беспокоиться рядом.
Не как его личная судьба, волнует судьба моей работы. Потому что у нас сейчас доплачивают московские, думаю, отменить все, и у нас зарплата гораздо меньше будет.
Градоначальник бросил свой город, когда он был необходим городу. Какое к нему отношение? Никакого.
Руководить Москвой должен здравомыслящий человек, который хочет сделать не только свою судьбу благосостоятельной, но и судьбу москвичей.
Говорили жители Подмосковья. У Дениса Волкова есть комментарии по теме.
Ну, я просто хотел бы добавить, что по одному из наших московских опросов конца прошлого года 74% москвичей хотели бы сами выбирать своего мэра. И вот и просто поставить вопрос, изменит ли что-то ситуация с тем, что сняли Лужкова, потому что, как вот в цитировавшемся уже произведении «Город Глупов», там следующего градоначальника всегда присылали. И вот этого нам тоже сейчас пришлют, поэтому изменит ли это что-то, неизвестно. И, кстати, россияне в большинстве говорят, что ситуация особо-то и не изменит.
Жизнь покажет. И мы возвращаемся к основной теме нашей программы. Продолжаем разговор на тему «Россияне о безопасности на дорогах». Уважаемые слушатели, ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех российских регионов. У нас есть уже звонок. Марина Николаевна из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. А я бы хотела узнать, вот у нас это автомобильная отрасль, наша отдельная что ли в стране, ни от чего не зависит, ни от кого не зависит. Кто у нас еще главный начальник по автомобильной, по автомобильным дорогам?
Спасибо за вопрос, Марина Николаевна. Вячеслав Лысаков,
наверное, да, наверное, наш слушатель говорит все-таки о том, кто отвечает за дорожную безопасность. Дорогами занимается Федеральное дорожное агентство и сейчас госкорпорация «Автодор» создана. А если говорить о безопасности, то ей занимаются все понемногу. Это и ГАИ, это и Минтранс, это и Минздравсоцразвитие, это и Минобнауки, поскольку именно они отвечают за подготовку водителей и так далее, лицензируют автошколы. То есть, получается, вот как в той известной пословице нашей русской, да, у семи нянек дитя без глазу. Поэтому, к сожалению, у нас нет федерального ведомства или национального центра, как, например, в Японии, где работает всего там где-то 20 небольшим человек, который бы координировал, да, систему безопасности, проверял, координировал, направлял, вырабатывал концепцию национальной фактически безопасности дорожной. Вот такого Министерства безопасности дорожного движения, условно говоря, его нет. Поэтому ни Минтранс, ни ГАИ. ГАИ – это вообще департамент МВД. Ну, как может быть департамент МВД отвечать за безопасность в рамках страны? Это совершенно нереально. Поэтому, конечно, назрела давно необходимость все-таки переформатирования вот всех этих структур в некую одну структуру, которая занималась бы исключительно, отвечала и координировала бы работу всех других ведомств и всех, скажем так, властных структур.
Вот еще сообщение от слушателей. Сергей из Ростова-на-Дону предлагает довольно радикальные меры для достижения безопасности на дорогах. В городах ввести запрет на личный автотранспорт. У граждан будет выбор передвигаться на общественном транспорте или на личном веломототранспорте. Из Сибири слушатель предлагает не иметь больше одного автомобиля на семью. Ну, не знаю, решит ли это проблему. Кока из Москвы. Все метро увешано объявлениями. Медсправки, водительские права, больничные дипломы. Да, да. Почему эти почему эти объявители еще на свободе? Что, их трудно поймать при желании? Власти устранились от выполнения своих обязанностей, занимаются своими личными делами. Ну да, в общем, об этом мы тоже говорили.
Ну вот в качестве альтернативы, если говорят про общественный транспорт, я как бы это не парадоксально, но поддержу эту идею, поддерживая о том, что общественный транспорт должен иметь приоритет перед личным. Но запрещать, не давая ничего взамен, я бы с удовольствием поехал на метро или на автобусе, да, если бы этот автобус был на скоростной, ему была выдана скоростная полоса, если бы в метро я мог ехать нормально, не чувствовать себя сельдью в бочке, поэтому если я стою в пробке вместе с автобусом, троллейбусом, я лучше буду стоять в собственном автомобиле с включенным кондиционером, слушая музыку. Поэтому альтернативы личному транспорту пока у автовладельцев нет. Общественный транспорт у нас в абсолютном загоне находится.
Алла Николаевна из Москвы дозвонилась нам. Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте. Добрый день. Я по поводу тоже транспорта хочу сказать. Вы понимаете, они нам гонят все время машины, какие-то заводы открывают, которые... Вы понимаете, это деньги в их карман идут, в их карман. И вот эта вся мафия автомобильная, она довольствуются. Чем больше в Москве будет машин, тем, короче говоря, для них больше денег. Задыхается Москва. Это безобразие просто ужасно. Это первое. И второе, что я вам хочу сказать. Не надо, я москвичка, не надо так уж уповать по поводу нашего мэра. Он весь обеспечен же, бог с ним. Он не только не думает, что мы завидуем. Завидовать там нечего. Все равно душа вся почернела. Почернела у него душа, почернела. Это еще неизвестно. Мы же многое не знаем. Но я самое главное скажу. В отношении рынка Черкизон. Рассадник инфекции был в центре Москвы. И сколько лет молчали. Но я другое хочу сказать. Всем он ручку позолотил. Все они были в Турции на прием и так далее. Там. И все будут молчать. Молчать до тех пор, пока судебное следствие не копнет. Вот, пожалуйста.
Алла Николаевна, спасибо.
У женщин кипит душа. У московских мнение, и российских женщин сегодня.
Я хочу все-таки вернуться к автомобильной проблематике и спросить. Вот, значит, как одно из решений проблемы предлагается и ужесточение наказания за нарушение правил дорожного движения, повышение штрафов. Это было произведено уже. Денис, а вот как россияне считают, это мера действенная?
Ну, тут мнение разделилось пополам. Половина считает, что подействует, половина не подействует. Поэтому здесь как бы... Ну, не знаю, как...
Но не у всех есть автомобили, ну, да, из тех, кто отвечает на
эти вопросы? Автомобиль есть у примерно у трети населения сегодня в России. Вот. Ну, конечно, это проблема, во-первых, наверное, стоит больше в крупных городах, поскольку и машин здесь больше, и непосредственно пешеходы страдают от пробок. У тех, я имею в виду, у кого нет машины. Но, если позволите... Вот, может быть, о том, как можно решить, ну, в каком-то подходе. Вот пару лет назад был, как бы, поступила информация о смертности в России по сравнению с другими странами. Если сравнивать с Германией, это в 4 раза выше. Если сравнивать с бывшими странами Советского Союза, то она примерно на одном уровне. Но вот сейчас мы видим, что предпринимаются условия по реформированию именно института ГИБДД и дорожного движения в Грузии, в Украине. И вот можно будет посмотреть, подействуют ли их меры, снизится ли смертность там. И если она там снизится, можно будет перенимать у них опыт. Потому что, как мне кажется, правильно сказал господин Травин в самом начале передачи, что нужно... как бы действовать на мотивацию людей. То есть если людям будет выгодно соблюдать правила, выгодно как бы не нарушать их, выгодно платить штрафы, выгодно не давать взятки, то они, скорее всего, будут это делать. Но пока выгодно уходить от закона, пока есть такая возможность, пока не будет как бы наказания за это, люди будут делать вполне рациональный выбор и действовать так, как они действуют сегодня.
Виктор из Перми у нас на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Я вот хотел сказать про... Вы говорили про психиатрию, то, что там справки там так, и так далее. Вот могут справку же, клеймо посадить на любого человека, а затем могут и все, что угодно, могут еще и опозорить. И что, все, что угодно сделать, и алкаша, и так далее, и век не отмоешься. У нас вот знаете, как это все делается.
Ну, я, поскольку вопрос, видимо, ко мне, да, обращен, я готов ответить, но я боюсь, что мы забыли нашего третьего собеседника. Даю ему слово.
Леонид Юрьевич, да, прошу
чтобы
вас.
Чтобы злоупотреблять временем.
Вы знаете, я бы хотел все-таки настаивать на том, что строгость наказания неотвратима.
Может быть, слушателю ответить? Я, правда, не совсем понимаю, что он имел в виду, да.
Я думаю, что вот слушатель, который только что позвонил, вот которому только что, видимо, оборвали, он, видимо, как-то очень на себе испытал вот то, о чем он сейчас говорил. И судя даже по его эмоциональности и по его высказываниям, поэтому я думаю, что это не совсем та тема, в которую стоит углубляться.
Да, тогда ужесточение наказания все-таки влияет ли вот по вашим наблюдениям, по вашей практике?
Да, в качестве примера даже на нашей национальной почве. Вы же помните, не так давно был введен увеличен штраф существенно за то, что водители не пропускали пешеходов, переходящих проезжую часть по пешеходным переходам. Ведь пропускают же сейчас, вы же обратите внимание, наверное, существенно увеличилось вот количество тех людей, водителей, которые пропускают пешеходов, останавливают, штраф повысился, начали штрафовать, и люди начали пропускать. То есть, грубо говоря, это может быть дубина, это примитивно, это грубо, это может быть, знаете, так подоисторически, но тем не менее работает. Ведь штрафы, между прочим, во всех европейских странах за нарушение правил дорожного движения, они в разы больше, чем у нас, в том числе и за превышение скорости, о которой я говорил. И в качестве примера можно тоже Финляндию привести, где там штрафы зависят от заработной платы того человека, кто нарушил скоростной режим. Но эти штрафы, я еще раз повторяю, в разы выше. При всем при том, что дорожная полиция, конечно, не берет взяток. Поэтому это очень действенная мера, как раз приведение водителя в чувство и заставление его соблюдать вот те условия, при которых движение будет безопасно. Поэтому я считаю, что все-таки, еще раз подчеркиваю, неотвратимость, безусловно, и плюс строгость. Вот эти два компонента должны сработать без всякого сомнения, по крайней мере, вот на каком-то этапе, хотя бы историческим. А то, что мы говорили по поводу повышения качества образования в автошколах, это несомненно. И, конечно, права не должны продаваться. Потому что, как адвокат, я могу сказать, что неоднократно ко мне в судах после заслушивания уголовных дел подходили главным образом почему-то это девушки, просили визитную карточку, и я, когда я спрашивал, зачем, они говорили, что мы купили права, а вот ездить только учиться, и вот на всякий случай, понимаете, вот так. То есть, если можно купить права и потом ездить, о каком соблюдении правил дорожного движения вообще и какой безопасности можно говорить?
Да, добавлю то, что действительно на первом месте неотвратимость наказания. Я здесь уповаю все-таки на систему автоматической фото- и видеорегистрации, которая совершенно бесстрастная, объективно фиксирует нарушение правил дорожного движения.
И которая здесь взятку не дает.
И отсутствует контакт между водителем и между инспектором. Это очень мощное средство, которое, к сожалению, пока не реализуется. Неотвратимость наказания. Даже если штрафы были бы по 100 рублей, но ты за день собрал бы 10 таких штрафов, попал бы на камеру, да, то в день по 1000 рублей платить. Да, для этого даже не надо ужесточать. Неотвратимость – это первое равенство всех перед законом. Потому что когда водители видят, что определенные социальные, профессиональные категории могут нарушать правила дорожного движения, да, мы знаем все, это и силовики, и тех, у кого есть так называемые ксива, да, удостоверения, и так далее, то это рождает правовой нигилизм. И, естественно, особенно у молодых водителей, которые видят это, ну, умудренные, может быть, жизнью люди, на них это не очень влияет, а есть собственная жизненная позиция. Но тех, у кого она формируется, возникает, конечно, правовой нигилизм, они себя ведут так, как они считают нужным. Поэтому неотвратимость наказания, равенство всех перед законом. И два принципа, если бы они не только исповедовались нашим государством, но и обеспечивались в реальности, то ситуация, конечно, на дорогах была бы совершенно другая.
Вячеслав, а вот вы сказали, что не реализуется система вот эта с видеофотонаблюдением, да? А почему? Ведь камеры-то стоят везде.
Не, очень мало. Да нет, это вообще смешное
камеры
количество.
Камеры есть, вот я их периодически
это,
вижу.
Да это единица абсолютно. Ну, что, ну, самое большое количество Краснодарский край имеет, Московской области, да, но это все равно капля в море, абсолютная капля в море. В Москве до недавнего времени мы говорили там о 5-7 камерах, да их должно быть тысячи камер везде, в том числе на перекрестках, на зебре они должны стоять. Потому что, кстати, они окупятся через неделю. Потому что, да, на самом деле стали пропускать пешеходов не только потому, что штраф повысился. Кстати, автор этой поправки, Александр Павлович Коваль, ныне руководитель Росстрахнадзора, до недавнего прошлого депутат, я, когда этот штраф был поднят, я его попросил, и не только я, к нему, он сказал, ко мне обращаются люди, поднять ответственность и пешеходов за нарушение правил дорожного движения, потому что по их вине могут тоже и гибнут люди, в том числе автомобилисты и пассажиры и так далее. Поэтому здесь может быть не только страх перед штрафом, а и то, что на эту проблему обратили внимание, что мы должны пропускать. Пешеходов – это наши братья, сестры, матери, жены и так далее. В конце концов, сам водитель, который идет из гаража куда-то, да, домой, он тоже пешеход. Просто многие об этом забывают, когда им об этом напомнили, они немножко стали внимательнее относиться к этой проблеме.
И Леонид Юрьевич? Леонид Юрьевич,
да, слушаю.
У вас комментарии есть тоже, насколько я поняла.
Да, я просто хотел добавить все-таки, что я бы все-таки может быть, это настаивал несколько на неотвратимость, и все-таки я хотел еще по поводу камер маленькую ремарку сделать. Насколько мне известно, вот по практике московской, люди некоторые получают эти письма счастья вот с указанием, за что их наказывают, в частности, за превышение скорости. И вот цифры скоростных нарушений иногда шокируют. Вот водители стареньких «Жигулей» получают на эти вот письма, в которых указано, что автомобиль двигался со скоростью 250.
Как Феррари.
Да. Да, поэтому, в принципе, здесь техническое состояние, конечно, должно быть на высоком уровне, и, безусловно, если камер будет больше, то, соответственно, и этих писем счастья тоже будет больше, и люди должны понимать, что большой брат за ними смотрит и накажет их, если они будут нарушать. Все-таки это, конечно, действенно очень.
На самом деле это так, я могу сказать, что здесь меняется ментальность водителя. Сейчас не нарушает многие правила движения, когда видят инспектора. А водитель должен знать, что даже если нет инспектора на горизонте, он должен быть законопослушным. Вот когда он знает, что любое его прегрешение будет зафиксировано, это меняет психологию и в конце концов даст когда-нибудь, я думаю, в ближайшем будущем, даст эффект законопослушания более массового, чем мы имеем сейчас.
А вы помните, в свое время писали, как в Японии ставили манекены полицейских на дорогах?
Ну, у нас сейчас, да, у нас же тоже ставят, кстати, в регионах. Но те, кто там живет, знают, а когда ты видишь силуэт, даже вырезанный из картона, ты поневоле сбрасываешь скорость. Поэтому и объявление о том, что камеры контролируют данный участок трассы, она полезна, она является профилактическим средством.
Безусловно. И последний вопрос, который я хотела сегодня затронуть, это такая проблема, как коррупция на дорогах. Насколько сильно беспокоит россиян, Денис? У вас полминуты.
Ну, я не знаю, насколько она беспокоит россиян, поскольку они тоже отчасти участвуют в этих схемах, поскольку она им выгодна. Но по нашим данным, коррупция на дорогах – это одна из самых распространенных, один из самых распространенных видов коррупции, так говорят россияне.
То есть больше, чем в других сферах она там распространена, получается,
ну,
да?
То есть это они говорят из своего личного опыта общения с государственными институтами. То есть вот еще раз как бы возвращаемся к тому, что проблема на дорогах – это проблема качества работы государственных институтов.
Спасибо всем участникам программы. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача «Лицом к лицу». Гость нашей воскресной студии – заместитель председателя Комитета парламента Грузии по международным отношениям Георгий Канделаки. Ведущий Данила Гальперович, первый раз в эфире в воскресенье в 14 часов, а повтор в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода передачу «Общественное мнение». В ней участвовали социолог аналитического центра Юрия Левады Денис Волков, Вячеслав Лысаков, лидер общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» и адвокат, специалист по автомобильной проблематике Леонид Челяпов. Вела программу Вероника Баде, продюсер Наталья Гуреева. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наградить Нобелевской премией по физике профессора Андрея Гейма и профессора
Они идут как бульдозеры, сметая все на пути, закон, конституции.
Заместителю мэра города Москвы предъявлено обвинение, получили взятку.
Придет новый мэр и все члены правительства Москвы.
Во время суда Файсал Шахзад не раскаялся и продолжал вести себя как убежденный.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.